Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Традиционно в это время вечерний час пик уже начинает заметно приближаться. Сегодня более заметными, чем в предыдущие дни на этой неделе, темпами. Прямо сейчас 5 баллов, 6 баллов, нет, 5 баллов обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок. Таков прогноз на сегодняшний вечер. Много красного, много бордового в рамках Садового кольца. Много бордового, кстати, на третьем транспортном кольце. Сегодня, как и вчера, в районе Лужников проблемы на третьем кольце. Потом от Москвы-Сити до проспекта Мира тоже большие проблемы. Речь идет о внутреннем ТТК. Ну и что касается Московской кольцевой автодороги, то большие проблемы между Новой Ригой и Волоколамкой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали условия для шагов по ядерному сдерживанию. Что такое шаги по ядерному сдерживанию и что за условия называют сейчас наши дипломаты? Первая тема. Вторая – сообщение из Тюмени, где местным студентам в одном из вузов разрешили писать дипломы с помощью искусственного интеллекта. Не обесценит ли это будущие дипломы? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Смотрим, что появляется в эти минуты на лентах информационных агентств. Прямо сейчас Швейцария может провести в течение 30 месяцев референдум о строгом нейтралитете страны. Об этом со ссылкой на власти пишет агентство РИА Новости. Центробанк сообщает в эти минуты о том, что международные резервы Российской Федерации с 17 по 24 мая выросли на 0,4% и теперь составляют почти 606 миллиардов долларов. Еще срочное сообщение. Швеция предлагает распространить заградительные пошлины на новую часть товаров из Российской Федерации, а Дания собирается разрешить Украине использовать самолеты F-16 для ударов по целям в Российской Федерации. Такое заявление сделал глава МИД этой страны.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Министерство иностранных дел Российской Федерации называет условия для шагов по ядерному сдерживанию. Это заявление Сергея Лаврова. Он говорит об этом в интервью агентству РИА Новости. Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, говорит Лавров в этом интервью, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам дипломата, в случае реализации США планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности, неизбежен отказ России от односторонних самоограничений, которые введены после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дополнительные шаги в сфере ядерного сдерживания Лавров также допускает. По его словам, американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения ядерных сил России. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований, это в Высшей школе экономики. Василий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Что такое шаги по ядерному сдерживанию? Это какой-то конкретный список или это такие ситуативные реакции?
Ну, было объявлено еще после выхода США из договора о возможных дальнейших ответных шагах. Тогда президент заявил, что мы в принципе, соблюдаем мораторий односторонний на развертывание подобных систем оружия собственных ракет средней и меньшей дальности. Но если Соединенные Штаты приступят к развертыванию своих систем в том или ином регионе, будь то Европа или Азиатско-Тихоокеанский регион, то мы тоже оставляем за собой право на развертывание там аналогичных систем. Вот американцы предприняли первые шаги. Пока не на постоянной основе, они развернули на острове Борнхольм систему. И они направили систему на Гуам, она также присутствовала на учениях на Филиппинах. Ну, теперь, возможно, последуют наши ответные действия. Помимо ответного развертывания аналогичных систем, вероятно, могут быть и дальнейшие другие шаги, потому что с появлением ракет средней дальности в Европе сокращается подлетное время, возникает масса новых обстоятельств, и, ну, возможно, это приведет в перспективе более отдаленной еще и к каким-то изменениям в ядерной доктрине.
Вот смотрите, но разве это можно называть шагами по ядерному сдерживанию? Вот один из слушателей даже написал, это не столько сдерживание, сколько, наоборот, эскалация.
Ну, это не эскалация, это наши ответные шаги, призванные обеспечить надежное сдерживание США. Под сдерживанием имеется в виду сугубо и ничто другое, как сдерживание американской потенциальной агрессии против нас, а такое сдерживание достигается только одним способом, созданием необходимого военного потенциала. Фактически оно основано на устрашении.
Теперь по поводу этого самого увеличения потенциала, основанного на устрашении, как вы говорите, и снова тот же из наших слушателей, кто говорит, а нам есть где, кроме Белоруссии?
Развернуть ракеты средней дальности нам есть где, это помимо Белоруссии наша собственная территория. В принципе, мы можем также развернуть система средней дальности на Чукотке. Это кстати, был такой проект, он был частично реализован в советское время. Это позволяет держать под прицелом объекты противоракетной обороны США, расположенные на Аляске. Там основная база ракет-перехватчиков наземного базирования. А при некотором увеличении дальности это позволяет доставать до северо-западной части континентальных США. Вот в советское время в районе...
Так, у нас какие-то проблемы возникают в процессе беседы. Попробуем перезвонить. Напомню, это Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. 123-й полагает, на Россию будут давить, пока Россия не надавит на ядерную кнопку. Вы, главное, такими смайликами это все сопровождаете. Вы полагаете, это весело? СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И Василий Кашин, я надеюсь, с нами снова на связи.
Да,
продолжайте.
Ну, собственно, в советское время предполагалось развертывание ракет «Пионер» в районе Анадыря. Вот они доставали оттуда до Сан-Франциско, например. То есть есть варианты реагирования, тем более, что и территория НАТО приблизилась к нашим границам. Нам хорошо было бы иметь мощные ракетные силы, поскольку мы видим, что применяемые сейчас ракеты воздушного и морского базирования имеют свои ограничения. Враг видит с использованием спутников, когда наши бомбардировщики поднимаются в воздух. Это позволяет выдавать предупреждения украинским войскам и украинской системе ПВО. Примерно то же самое происходит при выходе в море кораблей, носителей ракет «Калибр». Поэтому, в принципе, ракеты воздушного и морского базирования, которыми мы сейчас пользуемся в рамках СВО, они ущербны полностью по сравнению с наземными, от которых мы вынуждены были в свое время, к огромному сожалению, отказаться. Мощный арсенал ракет средней дальности наземного базирования позволяет наносить совершенно внезапные удары по противнику в любое время с минимальными возможностями по выдаче предупреждения, и при этом стоит это намного дешевле, и, я думаю, образцом для нас тут могли бы быть ракетные войска Народно-освободительной армии Китая, где имеются десятки бригад таких ракет с всех возможных типов, с десятками видов боевого оснащения, и они дают Китаю возможность в любой момент нанести сокрушительный удар по любой стране Азиатско-Тихоокеанского региона. Это то, к чему мы должны стремиться, и, наверное, за этим большое будущее. Как это у нас организационно будет выглядеть Это другой вопрос. У китайцев соединения с обычными ракетами, они как бы объединены в единые структуры с соединениями с ядерными ракетами. Они в составе одних и тех же ракетных баз, ракетных войск китайской армии состоят. У нас это, наверное, будет как-то иначе выглядеть, но подобный потенциал нам, конечно, жизненно необходим.
С вашей точки зрения, насколько мы готовы в этом насколько далеки мы в этом противостоянии от ситуации Карибского кризиса?
Ну, конкретно вот это, в этой сфере это едва ли будет каким-то сейчас триггером для конфронтации. У нас мы приближаемся к, наверное, острому кризису в отношениях США и, возможно, к ядерному кризису в связи с общей эскалацией на Украине, но к проблеме развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности это пока отношения не имеет.
Ну, так или иначе, ведь как вершина противостояния, говорят о ядерном противостоянии, а мы как раз говорим об условиях для шагов по ядерному сдерживанию.
Ну, эти шаги, они будут предприниматься в ближайшие годы, то есть это в любом случае американцы находятся только на стадии самого начального развертывания, у них появились только первые батареи, и пока что на вооружении этих батарей только наземные версии ракет «Томагавк» крылатых, дозвуковых есть. Дальше сейчас должны уже подойти версии ракет «Стандарт СМ-6» для стрельбы по наземным целям, а вот дальше могут уже появиться более опасные системы с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками и увеличенной дальностью. Вот это будет уже опасно, но на это уйдут годы. Эскалация конфликта вокруг Украины, она происходит уже сейчас. Мы видим все эти заявления об отправке войск, ударах вглубь российской территории и так далее, это может все произойти задолго до того, как начнется всерьез что-то связанное с ракетами средней и меньшей дальности.
Когда вы упоминали Борнхольм, вот один из наших слушателей, Виталий, спрашивает, но это же территория Королевства Швеции. Когда шведы или финны вступали в НАТО, у наших официальных лиц, он пишет, к этому вступлению вопросов не было, типа это другое, это не Украина против вступления, которой возможного вступления в НАТО мы так ярко выступали.
Ну, вообще-то Борнхольм – это территория Дании.
Вот, вот видите.
И ракеты, да, появлялись там. Что касается Швеции. Швеция была, разумеется, на протяжении многих-многих лет как бы нейтральным государством, но любому, кто изучал историю Холодной войны, известно, что фактически с конца 40-х годов шведский нейтралитет был фикцией. Вся шведская военная политика была тесно увязана с военным строительством в странах НАТО. Проводились постоянно военные учения, координировалась военно-техническая политика, шел обмен разведывательными данными. И наши войска ПВО сбивали шведский разведывательный самолет на... Это был инцидент еще в начале 50-х. То есть это был враг, да, там, пусть формально не состоящий в НАТО, но совершенно ясный враг, и ни у кого, ни на долю секунды не было сомнений, где окажется Швеция в случае, если произойдет конфликт между Советским Союзом и НАТО. Поэтому формализация вот этой шведской политики, которая произошла с большим опозданием, она мало что, в общем-то, меняет с точки зрения баланса сил.
Спасибо. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Тересна, они под Нарвой могут поставить ракеты? Задаются вопросом 618-й. 530-й пишет, для РВСН без разницы Дания, Швеция. Подождите, это совсем по другой теме. Но 580-й Игорь пишет, те, кто пишет про нажатие на ядерную кнопку, надеюсь, понимают, что в этом случае мы все вместе будем встречаться уже на том свете.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток!
успеем сказать главное.
Перестаем воевать с ветряными мельницами. Ученый совет подтвердил право студентов и выпускных квалификационных работах использовать нейросети. Речь идет о Тюменском государственном университете, где теперь дипломы можно писать с помощью искусственного интеллекта. Впрочем, сгенерированные тезисы нужно будет подтверждать, ссылаясь на источники. Иван Романчук, ректор Тюменского государственного университета, именно так, перестаем воевать с ветряными мельницами, сообщил на своей странице в соцсетях о принятом решении. Еще студентам нужно будет указывать в введении, что они использовали нейросети, и пояснять, в каком виде, собственно, они это делали. Игорь Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета и бывший заместитель министра образования Российской Федерации. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам новация тюменская?
Ну, это, я бы не сказал, что это уж совсем какая-то новация. В общем, многие вузы и в прошлом году это делали. И мы тоже такие правила утвердили. В общем, я согласен с ректором, что не надо, значит, закрывать на это глаза. Надо каким-то образом регламентировать использование искусственного интеллекта. Потому что все равно все этим пользуются.
А как можно регламентировать использование искусственного интеллекта? Ну хорошо, сгенерировали тезисы. Ну хорошо, я выяснил, откуда искусственный интеллект сгенерировал тезисы. Точнее, попросил тот же искусственный интеллект сообщить мне об этом. Моя-то цель какая в данном случае? Уметь писать?
Нет, ваша цель такая же. Во-первых, показать, что это действительно сгенерировано искусственным интеллектом. Это раз. Второе, это те утверждения, которые вы получили, обосновать ссылками из литературы. То есть искусственный интеллект лишь подсказывает, что где можно найти, но это не является основанием выверенности утверждения. Основанием выверенности утверждения являются уже сделанные исследования. Поэтому вы данные могли оттуда получить, но все равно требуется подтвердить ссылками на имеющиеся исследования, где действительно те или иные аргументы использованы и раскрыты. И третье, самое главное, это уметь защитить написанный свой текст на вопросы аудитории, потому что диплом защищается, там куча сидит экспертов, которые атакуют вопросами защищающихся, и тут уже никуда не подсмотришь.
То есть качество подготовки специалиста, который получает такой диплом, с вашей точки зрения, не ниже, чем того, кто написал диплом сам?
Если названные мной условия выверены, то нет.
Это широко распространенное мнение среди тех, кто занимается сейчас высшим образованием, или, к примеру, большинство ваших коллег с вами не согласны в этом смысле?
Я не проводил опрос своих коллег. Я считаю, что если утверждения подкреплены ссылками на имевшиеся исследования, на ранее сделанные публикации, кстати, может быть, также и собственные исследования, да, потому что, собственно, задача обязательно каждого исследования самому студенту провести полевые обследования, кого-то опросить, где-то что-то найти и так далее. Вот, если подкреплены исследованиями, если может студент отвечать на критический вопрос, то почему нет?
Когда, например, один из наших слушателей, 144-й, пишет, утверждая, что так писал до него Эйнштейн, внедрение технологий приведет к уничтожению способности мыслить, анализировать и лишит живого общения. На живом общении вы настаиваете, я понимаю, но вот эта попытка подогнать написанное искусственным интеллектом под имеющиеся ссылки, разве это не уничтожение способности мыслить и анализировать?
Не знаю, как это возможно, подогнать под имеющиеся ссылки. То есть это берется какой-то текст и говорит, и искусственный интеллект просят подобрать дополнительные аргументы к тем или иным проведенным ранее исследованиям. Если это так, то ничего плохого там не вижу. Пусть человек согласится или не согласится с этими аргументами. В любом случае, аргументы, которые он получит через искусственный интеллект, не могут служить основанием истинности утверждения.
Спасибо. Игорь Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета и бывший замминистра образования Российской Федерации, соглашается с тем, что было решено сделать на ученом совете Тюменского госуниверситета. Они перестают воевать с ветряными мельницами. Именно так это подает ректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук, когда пишет на своей странице в соцсетях о разрешении писать дипломы с помощью искусственного интеллекта. Игорь Римаренко только что у нас в эфире объяснил, при каких условиях это можно считать действительно дипломной работой. 530-й раньше при докладах всегда же была ссылка на источники, а тут будет ссылка на интеллект. Но тут будет ссылка, тут, понимаете, какая, тут более сложная история. Говорят, нужна ссылка на то, что использовал интеллект, когда этот текст писал. 7373948. 144-й. Главное знать на контрольной, у кого шпаргалка. Какие знания человек получит? Знаете, по-разному бывает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, две мысли. Одна философская, одна прикладная. С философской точки зрения, это же просто переход от перьевой ручки к печатной машинке. То есть ничего не изменилось. Точно так же студент раньше переписывал из книжки, а теперь ему из книжки переписывать не надо, ему просто компьютер это все готовит, а дальше он это должен изучить.
Да, ну смотрите, но погодите, Леонид. Вот когда я, например, когда обучался, писал, как это называлось, бомбы, по-моему, это называлось, когда ты пишешь полностью ответ на нужный вопрос, как минимум половину этого я просто в процессе записывания запоминал.
Это же другое, это экзамен, а это выпускная квалификационная работа. Это когда вы пишете диплом и потом выступаете перед комиссией. То есть вам там бомба не нужна.
Ну
вам
да.
Вам задают каверзные вопросы, это чуть другая история. Вы должны все равно быть в материале.
То есть, вторую это... часть искусственный интеллект за тебя не сделает. Это правда.
Да, и теперь это была философская часть. Для меня это просто переход от ручек к печатным машинкам. А теперь прикладная. Я как работодатель... Если я бы знал, что у меня вот есть один кандидат на работу, который сам писал, и второй, который использовал искусственный интеллект, я бы взял второго.
Почему?
Объясняю. Мне это говорит о том, что он приспособлен больше к достижению результата, потому что результат какой? Это диплом. Он диплом получил? Получил. Но он потратил меньше усилий. Значит, он для моего бизнеса будет более выгодным сотрудником. Он будет меньше тратить ресурсов на достижение одной и той же цели. Ну, проще говоря, он более приспособленный. А как мы знаем, выживает всегда не самый умный, не самый сильный, а самый приспособленный.
Вот. Логично. С этим сложно спорить. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят, Карл III по состоянию здоровья будет принимать военный парад в Лондоне из кареты. Об этом со ссылкой на ТВ пишет в эти минуты агентство ТАСС. Еще пассажир, которому стало плохо влетевшим из Хабаровска в Москву самолете, умер. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь, в свою очередь, на Минздрав Нижегородской области. Возвращаемся к искусственному интеллекту и высшим учебным заведениям в России. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Денис, ну, тоже помню, когда писал диплом по экономической теории, очень бы помог мне искусственный интеллект в том плане, что исключительно скруглять немножко углы вот той писанины, которую я вырывал из источников, да, и писал это сам без интернета, да, без какой-то рыбы, шаблона. А здесь, в принципе, только изложение текста будет более интересное, и логика все равно строится человеком. То есть после обработки искусственным интеллектом ты сам будешь что-то убирать или добавлять, так или иначе.
Есть что делать. Я понял, спасибо. 123-й как раз пишет, умение использовать искусственный интеллект, это же тоже важное умение. 239-й пишет, что сегодня общался с выпускниками института Кутафина, так и они дипломы вообще уже не пишут, так что это не везде актуально, пишет, как я понимаю. 520-й пишет, что рассматривал бы искусственный интеллект как расширенный поисковик Google или Яндекс. Не вижу ничего предусудительного в использовании этих технологий. Виталий 618-й напоминает песню из фильма «Приключения электроника» насчет того, что вкалывают роботы, а не человек. Ну, ведь и реальность такова. Слушаем вас. Здравствуйте.
Приветствую. Юрий, Костя из Митина. Согласен я со слушателем, что это просто печатная машинка, по сути. Вот я писал свой диплом, я скачал диплом, а потом его полностью переписал. То есть, на самом деле, если правильно подходить к использованию искусственного интеллекта, он даст основу, на которой уже человек должен строить свою работу, дополнять ее, редактировать. И на самом деле это ведет даже лучше к пониманию процесса. Сейчас объясню, смотрите. У нас искусственный
интеллект... 5 секунд, Костя.
Да.
5 секунд. Понял. Хорошо, спасибо. Все равно базовые запросы и причинно-следственную связь формирует студент, пишет 437-й, и это оригинальная работа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Смотрим, как едет город. Главные темы изучаем тоже. В прямом эфире вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Мы ждем 145-тысячного подписчика на YouTube. Ну, а еще возможность смотреть нас и слушать – это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Сегодня сложный день с точки зрения движения. Нам обещают 2 часа 7-бальных пробок вечером. Сейчас 5 баллов. 5 баллов обещают и на 5 вечера. Но много бордового цвета. В основном это, конечно, внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Это внутренний МКАД в сторону Волоколамки. Еще до Новой Риги, даже до Рублевки начинается где-то в районе Можайки. Прямо, да, от Можайского шоссе начинается эта пробка. И до Волоколамского шоссе нормального движения нет. Как вы понимаете, речь идет про внутренний МКАД. На внешнем МКАДе в районе Волоколамки тоже проблемы при этом есть.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе объявили о создании еще одного аналога YouTube. Есть ли надежда импортозаместить YouTube? Первая тема. Вторая. Сразу несколько новостей по поводу погоды. Сезон цветения аллергенных трав в Москве начался раньше обычного. Жаркая весна привела к взрывному гнездованию птиц в столичном регионе. И вот еще. Кувшинка зацвела на болотах Лосиного острова на месяц раньше обычного. Как можно охарактеризовать погоду этой весны и что все это значит? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, снова заявление Владимира Путина. Россия сегодня проходит, говорит он, через испытание. Мы отстаиваем право народа определять свою судьбу. Еще сообщения из Центробанка, которые в это время примерно всегда появляются. Центробанк повысил курс доллара на 31 мая до уровня 89.79, курс евро 97.13. И еще одно срочное сообщение. Суд в Москве отклонил еще один иск клубу «Мутабор», где прошла голая вечеринка, если вы помните. И вот очередной иск отклонили в полном объеме. Речь шла об иске некого гражданина к ООО о компенсации морального вреда за проведение скандально известной вечеринки. Суд истцу отклонил в полном объеме.
Поток. Успеем сказать главное.
Суд истцу отказал, как вы понимаете, в полном объеме. Так правильно говорить по-русски. Первая тема. В Госдуме объявили о создании еще одного аналога YouTube. Депутат Антон Горелкин рассказывает, что представит этот аналог в конце июня. Он зампредседатель Комитета Госдумы по информполитике. Действующих мер против иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров у нас недостаточно. Горелкин добавляет, что в их отношении нужно ввести запрет на рекламу. Парламентарий уже направил официальное обращение в Роскомнадзор, ранее назвал уравнением без решения вопрос о блокировке Ютуба. Американская платформа продолжает, по словам депутата, оставаться для россиян основным видеохостингом. Горелкин говорит, что для конкуренции отечественным аналогам нужно серьезное финансирование, поскольку необходимы выплаты авторам, а также средства на технологическое развитие и отказ от рекламы видео. 7373948, телефон прямого эфира, и зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот очередная новость, очередной убийца Ютуба, а Ютуб все неубиваемый какой-то. Надежда импортозаместить Ютуб есть или уже нет смысла?
Ну, я думаю, что, безусловно, президентом поставлена задача сделать аналоги везде, где это возможно. YouTube действительно площадка, которая зарекомендовала себя как удобная, комфортная и до определенных событий еще и выплачивающая неплохие дивиденды тем пользователям, которые выкладывают хороший контент, и у них высокие просмотры, хорошая монетизация. Поэтому да, YouTube это действительно серьезный ресурс. К сожалению, пока ни одна из компаний, которые брались сделать аналог, успеха не достигла. И самая известная, которую мы знаем, Рутюб. Но все блогеры, кто пользуется Рутюбом, они все жалуются, что очень долгая модерация контента, плохие логические связки, то есть выдача идет, ну, как бы не очень понятно по какому принципу. Очень медленно набирается аудитория, то есть клиентам, ну, обычным гражданам, обычным пользователям площадка неудобна. Мы вот в своей работе тоже используем Рутюб, я имею в виду мы как партия ЛДПР, у нас есть свое телевидение ЛДПР ТВ, мы тоже туда выкладываем контент, но он хоть и популярный контент, но опять-таки, да, рост подписчиков очень медленный и просмотры, конечно, намного меньше, чем в других социальных
сетях. На ваш взгляд, в чем причина?
Мне сложно сказать, я не программист. Либо сама логика двигателя внутреннего, да, движка этого ресурсы неграмотные, либо не хватает людей, финансов на модерацию контента, либо вообще логика сама сделана неверная, что идет модерация. Может быть, это должна модерация идти уже после выгрузки контента, потому что мы вот ЛДПР ТВ, у нас новостной канал. Вышла новость, мы ее быстро сняли, мы смонтировали, выложили, а, например, модерация 2-3 дня, иногда 7 дней. Ну, какие-то новостные каналы будут терпеть такую скорость модерации, там, несколько дней. Это уже не новостной канал, это уже что-то другое. Это канал архивов. Поэтому, не знаю, здесь много вопросов. Может быть, не хватает просто мощностей, самого железа, там, слишком медленно все это происходит. Поэтому это надо у владельцев этого ресурса спрашивать. Поэтому, если что-то новое, как кто-то решил сделать и запустить, ну, будем смотреть, мы это можем только приветствовать. Если будут аналоги Ютубу,
ну, вот смотрите,
если они
понимаю.
Постепенно будут еще ходить на международный рынок, ну, это прекрасно.
Ну, вот смотрите, например, пока мы с вами говорим, слушатели пишут, вот Давид, 521-й, создавать новые платформы глупо, потому что у нас нет все равно такого количества людей, создающих контент, как, например, у Соединенных Штатов Америки или у Китая. А платформа для 5000 блогеров, ну, понятно, что он преуменьшает, скорее всего, на Рутюбе чуть больше, чем 5000 блогеров, но не принципиально больше. В общем, платформы небольшие обречены в этих условиях на провал. Вы тоже так думаете?
Я считаю, что он абсолютно не понимает сложившуюся реальную ситуацию. Вам пример Telegram. Там уже почти миллиард пользователей. Вам пример те же самые ВК. Там уже сотни миллионов. Поэтому здесь задача создать серьезный ресурс, который может выйти на международный рынок. И YouTube – это платформа. Да, то есть это не какая-то идеология. Да, там есть, конечно, определенная модерация. Там блокируют контент определенный, да. Те модераторы, которым дают указания там, условно из Вашингтона, да, то есть владельцы. То же самое здесь будет независимая площадка, независимое сообщество, которое будет блокировать контент только запрещенный законом, а не по каким-то политическим или там, религиозным предпочтениям, там, или еще каким-то другим предпочтениям, непонятно основанным на чем. Мы как раз в России хотим создать такие площадки, которые во всем мире будут признаны как независимые от какого-то давления. То есть и там будет верховенство международного права.
Вы полагаете, что наши площадки защищены от подобного рода давления?
Я считаю, да. Посмотрите, Телеграм, он все-таки во всем мире
считается... Вы считаете достаточно... Телеграм нашей площадкой?
Я считаю, что он как минимум, если он уже как бы перешел вот эту, так сказать, состояние национальное и стал такой наднациональной площадкой, но в любом случае философия, идеология внутри там есть. То есть они совершенно корректно борются тем, что является на территории, например, России запрещенной. Они борются там с экстремизмом, борются с попытками там какого-то контента, там продажи наркотиков, оружия и так далее. То есть экстремистский контент блокируется. То есть площадка взаимодействует с национальными правительствами, потому что Telegram сейчас миллиард, в России не живет миллиард человек, то есть это уже международная площадка. И она все-таки ее подход – это соблюдение международного права. Если какое-то правительство того или иного государства обращается к руководству Telegram с просьбой блокировать те или иные сообщения или те или иные группы, тот или иной контент, они всегда идут навстречу, и они, еще раз подчеркну, стараются, и максимально, как мы видим, стараются соблюдать закон и той страны, где они присутствуют, и вообще международное право. Поэтому если в России будут создаваться такие площадки и социальные сети, и и там хостинги различные, и вот площадки видео сервисов, которые будут такую же идеологию, философию исповедовать, что главное это право той страны, где они присутствуют, и международное право, то, конечно, если это будет российская площадка, по крайней мере, с корнями из России, в этом ничего плохого нет. Я уверен, что в мире они будут пользоваться огромной популярностью.
Спасибо, Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Александр 569-й выдал базу собеседник. Наши хотят просто переманить с Ютуба на те площадки, где они смогут иметь контроль и влияние. Вот и все. Заботы о людях или блогерах даже не планируются. Вообще, почему площадка должна заботиться о людях или блогерах? Она дает свое предложение, дает свои возможности для того, чтобы люди коммуницировали друг с другом. Виталий 618-й не понял по поводу российскости Телеграма, что Павел Дуров, гражданин какой-то карибской страны и живущий в Дубае, называется теперь российским ресурсом, корнями уходящие в России. Так, по-моему, говорил Андрей Свинцов. 7373948. Телефон прямого эфира. Зачем платим на Смотрим.ру за подписку, если это все есть на Ютубе? По-моему, там всего нет. Александр 767. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день еще раз, Денис. Ну, смотрите, площадка не может просто что-то кому-то давать. Площадка должна зарабатывать. У площадки ЦОДы, вычислительные мощности, программисты,
ну да,
разработчики, дизайнеры, реклама. Площадка зарабатывает на рекламе. YouTube зарабатывает на рекламе.
И?
Каким образом просто взять и что-то дать? Они должны... Они не то, что должны, они...
Делали, ну, то есть, вы хотите сказать, что российские площадки на рекламе заработать не могут, что ли?
Возможно, нет, потому что нету массы людей, которые просматривают, которые пользуют эту рекламу, а может быть, рекламодатели не хотят размещать, потому что...
Ну, то есть, нас мало.
Скажем, претензии.
Грубо говоря, нас мало.
Есть претензии к качеству доступа к информации, которая размещена на Ютубе через... 20 секунд появляется контент уже онлайн.
Как быстро появляется на российских площадках, только что говорил Андрей Свинцов. ВК-видео лучше, чем Рутюб, пишет Евгений 690, и оно уже очень близко подходит по функциональности к Ютубу, но пользователей там все равно на порядке меньше, чем в Ютубе. Но это... объективная реальность. По-другому и не может быть. Во всяком случае, пока. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. 123-й простой такой пишет. А может быть, оставить как-то YouTube, но блокировать в нем вредоносный контент? Может быть, там есть в этом проблема? Что блокировать в нем только вредоносный контент не получается. 7373948. Вы сервера Ютуба видели, пишет 303. Это же поля. Ну да. Что еще? На российской площадке будет наш родной бородатый майор. А это другое, пишет 530-й, 676-й, пишет, ничего не выйдет. Это полный бред. Александр пишет о чем-то. Есть. Ну хорошо. Александр 767-й написал «есть». Я принял и даже прочел это в эфире. Реклама, продажная девка капитализма, полагает 123-й. Виталий говорит, ВК – это локальный ресурс, вряд ли в нем сидят от Сиднея до Эриады. И если и сидят, то наши соотечественники, а не местные иностранцы. Но вот в Телеграмах же сидят, ну, опять же, если мы исходим из того, что Телеграм – это что-то, что пошло из Российской Федерации. Ну вот оно же пошло из Российской Федерации, и видите, сейчас весь мир сидит в Телеграме. И Сидней, и Эр-Рияд. И там, и вот что-то подобное, по идее, могло бы случиться с тем же самым Рутубом. Но почему-то не случилось. Нас мало, возможно, мы слишком много хотим. Это пишет 530-й, 219-го. Где-то там все насквозь пропитано Пентагоном, ЦРУ и АНБ. И нормально спонсируется в целях американского правительства. Реклама – это всего лишь приятный бонус для 219-го. Еще упрямо заливаю свой видеоконтент на Рутуб, пишет Антонина 858-я, хочу поддержать отечественный ресурс. Упрямо заливаю, это как бы даже вот на уровне формулировки как-то намекает на то, что не самый простой процесс в этом случае получается. Сама идея ущербна, заменить глобальный ресурс на местечковый просто невозможно, пишет 123-й.
Говорит Москва.
Поток. мере, еще одна история, точнее, целых три истории, которые заставили нас к этой теме обратиться. Первая новость. Сезон цветения аллергенных трав в Москве начался раньше обычного. Тополя в столице дают пух в середине июня. Вместе с тополиным пухом зацветают дикие травы, которые вызывают поленос и другие аллергические явления. Сообщение номер один. Сообщение номер два. Жаркая весна привела к взрывному гнездованию птиц в столичном регионе. Орнитолог, руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин рассказывает агентству городских новостей «Москва». Из-за жаркой весны птицы в московском регионе начали откладывать яйца и выводить птенцов на 2-3 недели раньше обычного. Третья новость сегодняшнего дня. Кувшинка зацвела на болотах Лосиного острова на месяц раньше обычного. В Лосином острове уже цветет белая кувшинка. Об этом сообщается в телеграм-канале Национального парка. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как можно охарактеризовать погоду завершающейся весны? Действительно, она была какая-то чересчур активная, чересчур жаркая. Смотрите, что и кувшинки, и аллергенные травы, и даже взрывное гнездование.
Да, действительно, не очень обычная весна в этом году в столичном регионе. Если попытаться охарактеризовать ее в двух словах, то я бы применил к ней следующие термины. Ну, во-первых, теплая и сухая, и ранняя. Все дело в том, что если мы будем говорить о температурах, то на текущий момент средняя температура этого сезона в столице более чем на 1.5 градуса превышает климатическую норму, а осадков выпало за вот неполных 3 месяца всего лишь 64% от положенного. Ну, а почему ранее? Потому что метеорологическая весна, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в 0 градусов в сторону положительных температур, который по климату должен происходить 20-21 марта, в этом году начался аж 11 марта, то есть почти на декаду раньше положенного. Ну и, наверное, еще один термин, который применим к этой весне, то, о чем мы говорили в прогнозах каждого из весенних месяцев, это слово неустойчивость. То есть погода достаточно часто и резко менялась.
При всем при том, весна теплее, чем обычно. Просто тут слушатели пишут, откуда тогда недавние ночные заморозки. Она меняется, но в среднем все-таки теплее, чем всегда.
Да, а, кстати, если говорить о заморозках, то в этом году в Москве последние морозы наблюдались 9 мая. Точно так же, как и в прошлом году, это даже позже средней многолетней даты, которая вот в наш век глобального потепления, 21 век, приходится на 29 апреля. Так что вот еще один камушек в необычность этой весны, то что в среднем весна теплая, а дата последних заморозков позже средней нормы.
Все, вот это все, природа проснулась после зимы, явно, вот там нам пишут слушатели, и ирисы уже цветут тоже раньше недели на две, все это началось, пишет Елена, 659-я. Это хорошо или плохо вообще?
Ну, наверное, все должно идти по своим, как бы, обычным канонам. Очень нехорошо, когда растения начинают просыпаться раньше положенного, когда насекомые и животные выходят из зимней спячки тоже раньше, чем должно быть. Но это вот, например, стало причиной у нас теплого марта и очень теплого апреля. А потом мы с вами в начале мая видим очень холодную погоду, когда все, что проснулось раньше времени, имеет высокую вероятность погибнуть. Поэтому, наверное, это не очень хорошо. Такие вот отклонения от средних многолетних дат. Но лучше, наверное, когда все идет своим чередом в положенные сроки.
А вот и Андрей 917 пишет, а то как-то комары тоже все разом проснулись слишком рано. Скажите, эта весна была на 1.5 градуса теплее климатической нормы, если я вас правильно услышал. А что лето?
Ну, да, не на 1.5, а даже чуть больше, и потом у нас у весны еще есть 2 дня с очень жаркими температурами, когда этот показатель может увеличиться в сторону больших значений. Ну, что о лете? Ну, прежде всего, тут уже некоторое время во многих СМИ, точно так же, как и перед началом прошлого лета, муссируется информация о том, что лето будет в столице и в Московской области аномально жарким. Так вот, таких прогнозов нет. Не будет у нас аномально жаркого лета, точно так же, как оно и не будет аномально холодным. Естественно, какие-то периоды отклонений от нормы, как в сторону более холодных температур, так и в сторону более теплых дней, они будут. Но в среднем характер лета будет достаточно комфортным в плане температуры, а вот по осадкам, скорее всего, будет недобор, пусть небольшой, но он будет, а те дожди, которые будут идти, они не будут носить характер таких облажных, продолжительных, когда почва очень хорошо напитывается влагой. Они будут носить характер таких редких летних ливней, когда большая часть воды, не успев впитаться, просто стекает. Поэтому вот небольшая положительная аномалия по итогам лета в пределах максимум 1-1,5 градусов нас ждет. И дефицит осадков примерно 20-30% природа нам не додаст от положенного.
Спасибо. Михаил Лиус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был с нами на прямой связи. О погоде. На фоне того, что произошло с весной в 2024 году, страшно себе представить, что могло бы произойти с летом. Но нет, вроде как, во всяком случае, на уровне прогнозов ничего безумного нам не обещают. Лягушек в этом году будет мало. У меня головастики на даче так и не вылупились, пишет 24-й. Я уже видел лягушек довольно много. Виталий, с другой стороны, у нас маевиков не было. Не должно было быть в мае. Кто из синоптиков их предупреждал? Угадал никто, а они были, а кто это? Я вот впервые. Или это какая-то опечатка, или вот, я не знаю, что это такое. Май ненормален. Мы из снежного дня погоды прыгнули к африканскому зною от... А, майская версия снеговика. О как! Вот, а я должен с первого раза догадаться, что Виталий имеет в виду, когда пишет маевик. Это майская версия снеговика. То есть он придумал, что мы могли в мае уже как-то валять эти самые, катать снеговиков, и это называется маевиками. Осадки нам выдали в прошлом году, пишет 330-й так услышал, что синоптики говорят, периодами будет жарко, периодами холодно, возможны осадки. Вы тоже так можете, но вы не можете сказать, что на 1,5 градуса будет больше, чем должно быть. У вас даже базы того, что должно быть. И то нет. Лягушки уже появились, пишет 961-й. 587-й требует, чтобы кто-нибудь, кто видел майского жука, с нами связался. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Связывайтесь. По поводу погоды. Климатической норме более чем 1,5 градуса. Судя по всему, сегодняшний и завтрашний день еще подвинут среднюю температуру мая. Как вы понимаете, жарко. 530-й, кстати, видел майского жука и даже поймал его, о чем нам, собственно, и рассказывает. Так вот, 1,5 градуса климатической норме. Май теплее обычного. Чуть-чуть теплее обычного, как нам говорят синоптики, будет и лето 2024 года. 530-й, да мы понимаем, что вы в Коломне майского жука поймали. Так что ждите, видимо, армия московских ловцов майских жуков собирается отправиться в Коломну. 7373948, телефон прямого эфира. Видела на прошлой неделе и майского жука, но Василиса 14-я пишет нам из Обнинска. Это в Калужской области. Как-то поближе к Москве хотелось бы увидеть. Галчата уже сидят на земле, а их мамки уже пытаются пробить тебе голову. Это при Сталине бывало в июне. И опять мы говорим на 2-3 недели быстрее, чем предполагалось. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Добрый доктор Налин. Спасибо за эфир. По поводу майских жуков. Собственно, не весь май, но где-то с 10-го. Наблюдаю их достаточно активно. Истринский городской округ на даче.
Понятно. Александр сегодня на секунду видел ночью летучую мышь. 343-му кажется абсолютно нормальным нынешний май, то прямо такого вот никогда не было. Мне кажется, никогда не было. Еще раз напомню, три новости, от которых мы отталкивались в этом сегодняшнем обсуждении, и новости одного дня. Сезон цветения аллергенных трав в Москве начался раньше обычного. Тополя в столице обычно дают пух в середине июня. Напомню, сегодня 30 мая. Кувшинка зацвела на болотах Лосиного острова на месяц раньше обычного. А обычно эти растения цветут с конца июня по август. В этом году кувшинка раскрылась в своей красоте раньше обычного, повлияло активное тепло. Ну и еще жаркая весна привела к взрывному гнездованию птиц в столичном регионе со ссылкой на орнитолога, пишет агентство городских новостей «Москва». И тут тоже речь идет о том, что птицы в московском регионе начали откладывать яйца и выводить птенцов на 2-3 недели раньше обычного. Борис, 242-й, на даче в Нарофоминском районе, выпустил майского жука, который сел ему утром на шею. Если все зацвело, не забудьте скосить ипомею, а то выпишут штраф за конкретную ипомею. Надо помнить это, Виталий 618-й. Ну, а 530-й, ему все страшно. Вот эта вот формулировка «жаркая весна» привела к взрывному гнездованию. Далее новости.